Рано или поздно этот этап наступает в жизни каждого человека. Человек перед лицом смерти. Что мы чувствуем? О чем думаем? С каким багажом подходим к этой черте? И нужен ли кому-то вообще здесь багаж? Философ, писатель, переводчик и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов в программе «Карт-бланш» во вторник, 20 марта, после 22 часов.
Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник, после 22 часов.
И это время наступило. Я Николай Еременко, Евгений Викторович Жаринов рядом со мной. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. Викторович. 22 часа 11 минут, время московское. Это радиостанция «Говорит Москва», 92 МГц в диапазоне FM и третья кнопка трехпрограммника, третий канал городской трансляционной сети. Да, вот такая сегодня у нас тема, о которой мы договаривались неделю назад. Не меняем наших правил. Человек перед лицом смерти. Смерть в разных культурах, смерть в разную эпоху. Будем говорить сегодня не только об этом. Давайте сразу обозначим, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, если появляются звонки, если появляется желание высказаться, задать свой вопрос по тем проблемам, по тем темам, по тем поворотам разговора, которые будут появляться, пожалуйста, 729-33-57, 729-33-57, и второй телефон 729-33-78, 729-33-78. И ваше СМС-сообщение, мы им точно так же рады и увидим сразу же озвучим все, что получим. Пишите 92, пробел, дальше текст вашего вопроса, это внутри вашей смс-ки. Все это вместе высылайте на короткий номер 5533. С любого телефона, любого сотового оператора на короткий номер 5533. Почему эта тема актуальна, Евгений Викторович? Почему литература, искусство самых разных эпох и времен все равно к теме смерти возвращаются?
Ну, я думаю, потому что смерть и отношение к смерти определяет суть жизни. Одно без другого не может. Тут можно говорить о диалектике, тут можно говорить о единстве и борьбе противоположностей, тут можно говорить о законе отрицания-отрицания, что в смерти есть жизнь, а в жизни есть смерть и так далее, как утверждал бы Гегель в начале энциклопедии философских наук, когда он говорит, рассуждает о бытие и небытие. Тут можно много говорить. Но ясно одно, что смерть – это такая категория, которая очень важна, как ни странно, в жизни каждого человека, и не только человека, а в жизни каждой цивилизации и исторической эпохи в том числе. Это тот абсолютный ноль, как мне кажется, с которого начинается отчисление всей системы ценностей и, прежде всего, жизни.
Жизнь и смерть – это можно провести параллель добро и зло или нет? Или было бы это слишком грубо? Тут куда шире.
Вспоминаю Монтэня, его опыты, где он говорит, что в одном из своих рассуждений эссе, где он говорит о том, что к смерти принято относиться как к чему-то отрицательному, к смерти принято относиться как к чему-то злому, но все определяется точкой зрения, и есть точка зрения одна, и есть точка зрения совершенно противоположная, и приводит совершенно потрясающие примеры того, когда к смерти относятся, ну, если не с облегчением, то с радостью. А я вспоминаю книгу отца Меня, где он рассуждает, это история религии его знаменитой, о том, как египтяне относили к смерти. И он приводит одно из стихотворений, которые были написаны вот жителям той далекой эпохи, где он говорит, что что такое смерть? Это алый парус в жару. Смерть – это отдохновение от трудов и призывает эту смерть как великую радость. И, кстати сказать, вся египетская культура, она вся была ориентирована на смерть, и при этом они создали одну из потрясающих цивилизаций. Фараон рождался, он сразу думал о своих похоронах, о пирамиде или о захоронениях в долине царей. Пирамиды, как мы знаем, возникли позже и так далее. И известно, что пирамиды строили не рабы, а обычные граждане Египта считали своим долгом принять участие в постройке пирамиды. Если мы сейчас заглянем в какие-нибудь культурологические источники, то мы увидим, что сама форма пирамиды чуть ли не соответствует заданным параметрам расстояния от Земли до Луны и так далее, и так далее, и так далее. Пирамида во многих тайных обществах, включая масонское, является такой ключевой фигурой. И это цивилизация смерти. И мы знаем, что египтяне жили только смертью, и египтяне жили под властью только одной книги, книга мертвых. И все, что мы видим в виде архитектуры и прочее-прочее, это такие своеобразные каменные комиксы, наши рекламные постеры жизни после смерти. как ни странно. И вот эта вот цивилизация так жила. Но мы знаем, это одна из величайших цивилизаций. Но мы знаем, что, например, греко-римская цивилизация, она по сути своей гедонистическая, то есть наоборот, противоположна смерти. У них радость жизни, радость каждому дню, гедонизм. Отсюда, может быть, возьмут в корни экзистенциальные философии Запада 20 века. Вот эта вот радость кубку, вину, знаменитая вакхическая песня в исполнении Пушкина, да, или в интерпретации Пушкина. Это будет свойственно для греко-римской цивилизации. Но это не означает, что греки и римляне с пренебрежением относились к смерти. Они понимали, что их гедонизм, что их радость жизни определяется опять-таки концепцией смерти. И мы знаем, что был такой великий поэт Вергилий, который написал свою «Энеиду», и там есть шестая песнь, где Эней спускается в Аид. И мы знаем, что Вергилий создал так называемую картографию посмертного мира или картографию жизни после смерти, Аида. И мы знаем, что эта картография и сама шестая песня окажет колоссальное влияние на поэта Возрождения Данте Алигьери, где он, по сути дела, эту шестую песню превратит в то, что мы называем адом. И это тоже любовь к смерти, хотя вроде бы западноевропейская цивилизация отталкивалась от смерти. Вот как там ни крути, а все равно смерть будет играть колоссальную роль даже в гедонистических культурах, например, греко-римской. Я никогда не забуду знаменитую фразу из «Египетских ночей» Пушкина, где он описывает, когда Клеопатра предлагает за одну ночь купить одну ночь с нею за ценой жизни любовника, который выйдет из толпы, три человека должны выйти, да? Это импровизация знаменитой итальянца. Я никогда не забуду вот эту вот фразу, относящуюся к римскому легионеру. «И вышел Флавий, воин смелый, в дружинах римских посиделый, стерпеть не мог он от жены высокомерного презрения и принял вызов наслаждения, как принимал в дни войны он вызов ярого сражения». Пушкин здесь точно уловил, что для римлянина, например, любовь и смерть очень сильны между собой. Не случайно Овидий назовет свою поэму «Наука любви» и воспроизведет ее как бой, как битва, как стратегия, как смерть, по сути дела. И поэтому и смерть, и жизнь, и война, они как-то очень сильно связаны в греко-римской цивилизации. И любовь очень сильно связаны. То есть вот это вот ощущение каких-то открытий на острие жизни, на грани жизни и смерти для них было очень сильно, и в их, видно, кровь плескивала дополнительную долю адреналина, я бы так сказал.
У нас есть телефонные звонки. Евгений Викторович, надевайте наушники. Светлана, 729-3357, 729-3378. Ну, Светлана уже не дождалась возможности задать свой вопрос, но перезвонит сейчас.
Простите за столь долгий
монолог. Или вышлет смс-сообщение на короткий номер 5533, или перезвонит, еще раз напомню, 729-3357, 729-3378. Человек перед лицом смерти, и смерть в разных культурах, об этом мы говорим сегодня. Вот принято почему? Почему-то, может быть, это я поверхностно воспринимаю литературу, но мне не раз встречалось в том или ином контексте упоминание: любая смерть и любой уход великих, он всегда драматургичен. Можно ли так говорить? Или мы как бы мифологизируем уход великих? Любая смерть драматургична.
Ой, спасибо. Я тут же вспоминаю очень хорошую книгу Питера Акройда, посвященную Диккенсу. Вот как умирал Диккенс. Вот сами решите, драматично это, комично это, или это как великая поэзия сочетает в себе и то, и другое. В последние моменты жизни Диккенс находился в своем доме. Непонятно, не то это была младшая сестра его супруги, с которой он к этому времени разошелся, не кто-то еще, кажется, это сестра была. И их отношения тоже покрыты таким мраком, флером викторианской эпохи. И вот она, увидев, как эта молодая женщина, пусть даже его родственница, находится в доме одинокого, в общем-то, к этому времени холостого мужчины, это все очень подозрительно. Но неважно, не об этом речь. И вот она видит, как за завтраком Диккенс меняется в лице. Судя по всему, у него начинается инсульт, потому что, судя по факторам, от этого он и умер. И она говорит: господин Диккенс, ну, такое уважительное отношение к гению, не прилечь ли вам? И его ответ гениален. Куда? В могилу? И он тут же падает после этих слов и не приходит в сознание. Вот это что? Величие, комизм. Что-то вроде, что-то чаплинское в этом есть. Сказать, куда в могилу, и тут же упасть в эту самую могилу. Он несколько часов лежит без сознания, и так, не приходя в сознание, по данным Питера Кройда, уходит из этой жизни. И если вот так вот великолепно описывает смерти разных великих людей греко-римской цивилизации, конечно, Плутарх и Тацит. Вообще вот греки и римляне любили описывать смерть, как ни странно, при всем их гедонизме. Я никогда не забуду описание Тацита смерти императора Гальба, когда ему навстречу несутся во весь опор его убийцы, и он, его выбрасывают из носилок собственные телохранители, он предан всем, он старик, ему 70, за 70 лет, он рвет на себе тунику и кричит, встает из последних сил и кричит этим самым убийцам, которые несутся на конях, чтобы разрубить его на части. «Руби здесь», указывая на грудь, если это нужно государству. Это вот один вариант смерти, да? Или как умирает Крас, или как умирает тот же самый Цицерон, Юлий Цезарь. Цицерон умирает очень смешно. Его уносят на носилках к кораблю, и убийцы, посланные Марком Антонием, путают дорожки, а подсказывают, по какой дорожке бежать. Его слуга, предатель, слуга Цицерона, по кличке Филолог. Я принадлежу к этой же профессии. И он выглядывает из носилок, поддерживая подбородок рукой. И тут же ему срубают голову. Вот это что, смешно или весело? Непонятно.
Давайте попробуем ответить на телефонные звонки. Светлана, здравствуйте.
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 Слушаю вас.
Это та самая Светлана.
Да, слушаю вас, Светлана.
Вот, я хотела просто вот по поводу рассуждения о жизни и смерти кое-что сказать.
Угу.
Мне кажется, что молодые люди, они мало задумываются над этим вопросом, думая, что впереди еще много-много дней. А время летит очень быстро. И вот это выражение древних, думая о смерти, оно придает особую остроту жизни. Вот они все ищут адреналина. Просто я постарше уже это осознаю. Все ищут адреналина, вот если представить, думая о смерти, тогда жизнь становится острее, чем всяческие прыжки с парашютами и так далее. Это раз. Во-вторых, что еще думаю о смерти? Смерть — это одна из фаз жизни. То есть ее заключительная, так сказать, фаза. Потому что неизвестно, что будет за этим порогом. И еще. Наверное, этим вопросом все интересуются потому, что каждый знает, что болен. И болен он жизнью. А жизнь, как известно, это длительная, ну, у кого какая, болезнь с гарантированным летальным исходом. Поэтому вот если бы каждый знал, что он болен, он бы, наверное, как-то по-другому строил свою жизнь. Ну и, в общем-то, оптимистично хотелось бы сказать в конце. Надо просто представить себе космос. Вот сейчас смотреть на звезды, на небо. И днем смотреть. И представить просто, как велика галактика. И какие мы в ней маленькие. Но каждый из нас может внести какую-то крупицу хорошего. И вот то поле информационное, о котором Вернадский писал, есть в трудах Чижевского. Вот твоя крупица добра, она будет вокруг Земли. И, в общем-то, это совершенно точно, эти исследования вы знаете.
Да, спасибо, Светлана, спасибо за ваш звонок.
Ну, тут я к Чижевскому еще добавлю, что это Блез Паскаль, да? Что опять к звездному небу, что человек — это тростник, но тростник мыслящий, и все, что ему остается, это мыслить. Так давайте мыслить достойно, да, прямо вот сюда к рассуждениям Светланы относится. А вообще вот в этом восприятии смерти чувствуется то, о чем мы уже говорили. Рассуждение о смерти и мысли о смерти неизбежно приводят человека к религиозности. Потому что никто не хочет просто так уходить из этой жизни. А именно только религия дает какой-то ответ на то, как человек будет чувствовать себя после смерти. Вспомню знаменитый анекдот. Не знаю, говорил я об этом или нет. Если говорил, простите и спешите на возраст, что называется. Когда, и напомните, когда Франциск приходит к Папе Римскому, Папа Римский уже к этому времени умер, а Франциск приносит знаменитый устав своего ордена. И он приходит со своим послушником, а Папа лежит мертвый и спрашивает, естественно, послушник, что же делать с этим посланием? Франциск отвечает, вложи Папе в руку. Он говорит, ну он же мертв, а разве от того, что он умер, он разучился читать? Вот это вот типичное религиозное восприятие, и правильно здесь было сказано, что смерть – это, в общем-то, фаза жизни, только другого уровня. Не случайно так поэтов, например, Вергилий или Данте, тянуло заглянуть за эту грань, увидеть, что же там происходит. Что же, и кстати сказать, не одних только личностей, даже великих личностей тянуло заглянуть за эту грань. За эту грань тянуло заглянуть целые цивилизации, я уже говорил вам. И греко-римская цивилизация по-своему относится к смерти. Они не наслаждаются смертью, как, например, египтяне, но они относятся к ней как к такому источнику их гедонизма, источнику их острых ощущений.
729-3357, 729-3378. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня, знаете, какой вопрос? Я тут недавно прочитала книгу. Это, в общем, относится больше к современному, конечно. Книгу Розакова «Как уходили кумиры». Он, собственно говоря, что сделал? Он просто собрал воедино несколько примеров, ну, скажем, много примеров того, как уходили из жизни последние моменты жизни и похороны людей знаменитых и очень, скажем так, известных ученых, писателей, актеров, певцов и так далее. Книга, конечно, потрясла. Он эпиграфом к этой книге взял интересную фразу. Я вот, честно говоря, не помню, это Ницше сказал, я не помню. Но там было сказано так. Если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. И как бы проводит параллели с судьбами некоторых людей, которые уделяли повышенное внимание незадолго до своей кончины именно вопросу ухода из жизни других людей. Возможно ли здесь какая-то связь, во-первых, и во-вторых, верите ли вы в то, что существуют определенные знаки или цепь случайных совпадений, или, скорее всего, не случайных, которые судьба подает человеку перед его уходом?
Да, спасибо, Юля, за ваш звонок. Да.
Ну, известно, что почти каждый великий человек предвидел свою кончину, ощущал ее, но тут и понятно, потому что гений, он как раз напрямую общается, мы уже говорили об этом, со своим подсознательным.
Особенно обостренное чувство.
Да. И вот это, а подсознание, оно, это такое информативное поле, которое может обеспечить гению какую угодно информацию, даже прозрение в будущее, не случайно их считали пророками. И увидеть, пророчествовать свою собственную смерть, как это было с Пушкиным, с Лермонтовым, знаменитое стихотворение «В полдневный час в долине Дагестана», например, это, так сказать, в общем-то, ясно и понятно, и многим ясно. Но меня-то в данном случае еще интересует, ведь были некоторые эпохи даже в Европе, не в Египте, а в Европе, которые были очарованы смертью. Вот можно такой период, а он длился 1000 лет, определить как средневековье. И вот здесь я хочу обратиться к замечательной книге французского историка и мыслителя Филиппа Ариеса «Человек перед лицом смерти», в честь которой, в честь названия этой книги, мы и обозначили нашу передачу. И он в большей степени описывает там как раз состояние человека средневековья, который совершенно не боится смерти. Одно из проявлений этого – он не боится кладбищ. Кладбище находится в центре города. Это мы видим, например, сейчас, потому что во многом Кремлевская площадь – это кладбище, как ни странно, да, Кремлевское.
Ну, вот. Продолжим да. говорить об этом после кратких новостей, потому что боялся ли человек смерти вот именно через кладбище – это довольно любопытная тема, и, может быть, будет здесь несколько поворотов разговора. Сейчас прервемся на 3 минуты выпуска новостей от Рустама Ахмедовича.
Радио. Которая умеет вас слушать. Говорит Москва, 92FM. Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов.
И программа «Карт-бланш» продолжается. 22:34, время московское. Евгений Жаринов здесь рядом с нами. И ваши звонки 729-3357, 729-3378. «Человек перед лицом смерти». Тема нашей сегодняшней программы. Иван на связи, здравствуйте.
Мой звонок вас несколько удивит, но я ждал, поэтому я прошу уделить вот внимание. Ваше мнение очень важно для меня и ведущего тоже, если можно, конечно. Одна голова хорошо, а две лучше. Вот. Вы знаете, тут вот несколько моментов я хочу сказать в отношении смерти. Ну, во-первых, вот я человек верующий. Вообще вот религия любая, кстати, я вот разговаривал и вот с мусульманами, там, с чеченцами и прочее, даже жмут руку, несмотря на разногласия. И христиане любых конфессий, и православные, и иудеи, и вот мусульмане сходятся на том, что категорически отрицают вот эту всю астрологию и прочее связанное, даже руку жмут. Почему? На основании вот этих трех мировых религий получается так, что это все, ну, мусульмане считают, что за этим всем стоит шайтан, православные считают, что за этим всем стоит сатана. То есть, да, явление эти имеет место, никто не отрицает, но какой силой это наполнено? Значит, у меня к вам такие вот моменты. Вот обычно, например, смотрите, вот Марк Твен, когда вот комета предвещала его рождение и смерть, он даже сам это высчитал и прочее. Есть другие примеры такого рода, но это самый такой из литературы известный яркий. Представьте себе, вот еще другой момент, что если, например, вот убрать бы это все, вот веру в эти, ну, например, смотрите, вот всякие вот эти вот Ванга там и прочее, они все вокруг да около напустят туманы и прочие гадай. Есть такая песня, вот что, да что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. А зачем? Вы понимаете, ведь, вот смотрите, в чем здесь зло?
Если можно, Иван, я обещал вас не перебивать, но давайте, вот вы обещали вопрос задать, задайте вопрос, пожалуйста.
Если, ну, тут проще, просто не задашь, но я выжимку крайнюю. Вот представьте себе, допустим, вот эту вот комету Галлея, которая предвещает всякие катаклизмы и зло, при современном развитии техники, допустим, ученые убедили бы политиков расстрелять ядерными ракетами. Значит, ничего бы больше не предвещало бы. Как это выглядело бы дальше? То есть, понимаете, раболепно вот этим звездам поклоняться, я считаю, неправильно, как с позиции материализма, так и с позиции религии. Вот что вы думаете, если совсем коротко? Хотя, конечно, мой вопрос...
Спасибо, Иван. Да.
Спасибо. Вопрос понят. Ну, дело все в том, что мы должны понимать, что суеверие, все, о чем речь идет, предвестие будущего и так далее, это наследие суеверия, которое приходит к нам из языческих времен. И суеверие, я слышал, как один из священников трактовал таким образом, что это вера в суе, что истинная вера и вера в суе – это две разные вещи. То есть, это, если хотите, такая бытовая религиозность, если хотите. Но нужно учитывать, что человек, он так устроен, что его подсознание, его внутренний мир, он вбирает в себя, как компьютер, всю информацию, которая была, как из прошлых эпох, так и из более близких к нам эпох. И здесь вопрос веры. Вы, как верующий человек, вы выбираете веру, и вы абсолютно здесь правы, потому что вы верующий человек, вы не хотите быть суеверным человеком, вы отказываетесь от язычества и прочее, прочее, прочее. Но в большинстве своем, на бытовом уровне, люди живут совершенно другим сознанием, и мы знаем, что, в общем-то, даже те самые 70 с лишним лет безверия, они воспитали не одно поколение, я бы сказал, суеверцев, да? И вот отсюда то, чем возмущены любые представители четырех мировых религий. Это совершенно верно. Но жить по вере необычайно сложно, необычайно трудно. Да просто пост соблюдать уже трудно, уже великий подвиг.
Дальше отвечаю на звонки наших слушателей. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Можно такое сказать по поводу вот нашей программы? Она мне нравится, я всегда вот как раз таки вот... Дело в том, что человек должен понять главное, что он не умирает, он переходит в вечность. Понимаете? И что он заслужит в вечности, это зависит от именно жизни на земле. Вот. И вот хоть 10 религий, хоть 150, хоть миллион религий, каждый человек должен понять, что Бог един, и Христос – это воплотившийся Бог. И вот скоро Пасха, и огонь зажгется только в Иерусалиме, в храме, в гробе Господнем, там, где будет именно православный
священник. Спасибо за ваш звонок, да.
Спасибо. Спасибо. Но мы давайте продолжим дальше. Вот когда говорим о Средневековье, может быть,
да,
здесь...
Да, не хочу, чтобы мы сейчас и слушали, вращались, чтобы мы уходили сейчас в тему религиозных взглядов, конфессий и так далее.
Потому что это вопрос действительно религиозный, я на это сразу заявил, и это каждого человека верующего тут же касается, это безусловно. На этом и строится на самом деле религия. И христианские в том числе. Не будем забывать, что вот черные одежды первых христиан и жизнь их в катакомбах, это ведь Римская империя запрещала им собираться, они собирались только по поводу смерти одного из своих братьев. И вот отпевая этого брата, отправляя его в лучший мир, они таким образом радовались за него. Это так называемый эсхатологический период развития христианства в раннюю еще римскую, не в раннюю, а в римскую эпоху. Угу. И это тоже лежит в основе, и никто с этим не будет спорить. Это просто уже истории и так далее. Ну, а мы вернемся опять к Средневековью. Вот Средневековье относилось по-другому совершенно к смерти, чем, например, греко-римская культура, хотя и Средневековье воспринимало себя противоположной греко-римской культуре. Они язычники, а мы христиане. И вот суть этого отношения заключалась в том, как они относились, например, к кладбищу. Кладбище находилось, как я уже сказал, в центре города. Более того, это было место сбора всех горожан. Здесь заключались деловые сделки. Иногда здесь даже подписывались брачные контракты или что-то в этом роде, или не брачные контракты, а договаривались о свадьбе, вот так лучше сказать. И главное, что самым почетным считалась жизнь на кладбище, но не все это выдерживали. И те, кто мог жить на кладбище, как пишет Филипп Ариес, те в средневековом городе, в средневековой коммуне воспринимались как герои. А могилы многие не зарывались, потому что считалось, что это напрасный труд, так как человек на самом деле временный житель на этой земле. И в Средневековье не было понятия времени, разбитого по часам. Они жили в параметре вечности в этом плане. И поэтому переход от жизни к смерти для них был настолько незаметен, настолько легок, что отсюда вот фраза Франциска Азийского: «А если он умер, разве он разучился читать?» Все свойства свои человек переносил туда. И представал перед судом Господа и так далее, и так далее, и так далее. Но средневековый человек даже на бытовом уровне не боялся смерти, не воспринимал ее как что-то ужасное. Вот вы задали вопрос, зло ли это или нет. Совсем не зло. Это врата либо к спасению, либо к гибели. И это на самом деле задавало в средневековом обществе очень важный смысл. Очень важный смысл. И если бы, например, Европа продолжила свое существование в Средневековье, как, например, это сделала Россия, потому что Россия вплоть до реформ Петра существовала в Средневековье, то неизвестно, какой бы была Европа. Изменило это отношение. Первое. Великая чума, где градус смерти перевалил за определенную шкалу. Уж слишком много ее стало. И человеческая психика уже не могла ее вынести. И об этом тоже стоит поговорить. И второе – это изменение сознания и рождение так называемого гуманизма. Как пишет Лосев, в гуманизме этом ничего хорошего нет. Гуманизм – это на самом деле подмена Бога человеком и возвеличивание, идеализация человека, чем гордиться-то здесь особо нечем. И вот по этому пути гуманизма пойдет Европа.
729-3357, 729-3378, есть телефонные звонки. Давайте, вот женщин сколько сегодня звонит, да, как в отличие от прошлого программы. Да, да. Светлана Яковлевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к философу. Вот как вы прокомментируете такой факт? У меня папа умер на даче под Новосибирском. Я находилась в Москве. Я прилетела и не знала вообще, как мне быть и, в общем, как действовать. И нужно было ехать на дачу 80 километров. По дороге был крупный населенный пункт, где находится больница. Была жуткая жара в то время. Я зашла в деревянное здание, я думала, что это, ну, должна быть там больница. Но рядом было каменное. Я сначала в дверь постучала, никто не открыл. Когда я вошла в этот дом, раздался телефонный звонок. Там была только уборщица. И она мне сказала, вот приедут узнавать насчет, назвала нашу фамилию, так он в морге. И вы знаете, вот это кирпичное здание, оно и оказалось как раз моргом. То есть я в тот момент поняла, что это какая-то была информация. Вот так. И я верующий вообще человек.
Да, спасибо за звонок, да.
Хочу напомнить случай, например, с Пушкиным в «Утешении» или как хотите, когда гроб Пушкина везли из Петербурга в Михайловское хоронить в Святых Горах. то неожиданно сбились с дороги и заехали в Тригорское, то есть к его друзьям. И в этом тоже знак, что вроде бы Александр Сергеевич не собирался уходить из этой жизни, не попрощавшись с лучшими своими друзьями, живущими по соседству. Такие вещи бывают. Тут верующий человек скажет: «Промысел Божий», и, наверное, будет прав. Вот по промыслу Божьему все случается. Но давайте вернемся все-таки там, где мы остановились, потому что для меня важно выяснить не просто случай, потому что это случай для каждого болезненный, уникальный, у всех умирали родственники и так далее, и так далее. Все мы смертны, это не надо забывать, как сказал Булгаков, человек смертный, но самая беда, что он внезапно смертен. Так вот, смена средневекового отношения к смерти и ренессансного отношения к смерти стало, на мой взгляд, трагическим для всей Западной Европы. А почему? А потому что человек вдруг потерял, если хотите, страх Божий. Он как будто Бога отправил на пенсию. И стал верить не то чтобы в свое бессмертие, а стал верить, что он и есть Бог. Отсюда и суть гуманизма. И, кстати сказать, именно в эпоху Ренессанса начинает развиваться медицина под эгидой алхимии, которая ищет прежде всего эликсир вечной жизни, эликсир вечной молодости. И мы знаем, к чему это приводило. И начинается анатомирование трупов, начинается развитие анатомии, которое, кстати сказать, очень здорово повлияло на современную науку, но в Средневековье никто никогда не вскрывал трупы. А эпоха Возрождения, которая совершенно по-другому начинает относиться к смерти, считает, что анатомия – это почти искусство. Самый модный подарок в эпоху Ренессанса – это атлас человеческого тела. Леонардо да Винчи этим занимается, да все великие этим занимаются, и Микеланджело этим занимается для того, чтобы создавать свои бессмертные шедевры. Наука и искусство начинают относиться к смерти как подручному материалу, как ни странно. Хорошо ли это, плохо? Да трудно сказать. Тогда бы у нас не было науки, тогда бы у нас не было такой медицины, тогда бы мы не так долго жили, как живем сейчас. Но Средневековье, не зная этого, при этом не было убогой эпохой. А почему такое произошло? Ну вот великая чума. Вот а теперь думай, история это по промыслу Божьему, это случайность или это цепь каких-то закономерностей. В 1348 году в Генуе появился корабль мертвых, и с этого корабля мертвых началась великая чума, которая 400 лет лихорадила Европу настолько, что перековала эту Европу до современного состояния. Когда умерло 2/3 населения Европы, и вместо там, по скромным подсчетам, 80 миллионов человек, населявших Европу, составило население где-то порядка 10 таких городов, как Москва сейчас, на всю Европу, и начались великие пустоши. И вот эти вот великие пустоши, великое недоумение человека перед смертью родило в нем ощущение оставленности Бога, и он поменял свое отношение к смерти, и стал к ней относиться во многом как язычник. И возрождение, оно является собой и вроде бы отрицание, и вроде бы добро, потому что добро – продление жизни, а отрицание – это отказ от концепции богобоязненности. Человек все может, человек – титан.
Давайте дальше попробуем наших слушателей подключать к разговору. Лариса Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте. Снова и снова интересно на вашей программе, просто необыкновенно. Может быть, вы мне поможете. Вот я знаю пару строк поэтических, очень интересных. Может быть, вы знаете автора. Я вот не знаю, откуда ко мне это пришло, но, во всяком случае, эти строчки очень неплохие. Это звучит так. «Смерть прекрасна и так же легка, как выход из куколки мотылька».
Ой, не знаю.
Мне казалось, что это не черный лет написал. Но, во всяком случае, все-таки это замечательно, правда?
Прекрасно. Я вам на это процитирую Лоренса. «Ничто в природе не боится смерти, замерзнув, птица падает с ветвей, ничуть о гибели своей не сожалея». Вот вам Лоренс, английский поэт и писатель начала 20 века.
Есть еще 10 минут до конца программы. Я напомню, что сегодня тема нашего разговора «Человек перед лицом смерти». Мы можем вспомнить еще какие-то, может быть, эпохи, какие-то культуры, где смерть не страшит человека. Или, как я понимаю, в принципе, за исключением, ну, последние пары веков, вся история человечества – это история, когда он не боялся своей смерти.
Наоборот, дело все в том, что, ну, например, я не хотел бы, во-первых, пост идет, но, с другой стороны, я готов процитировать просто книгу и сослаться на цитату. Вот Филипп Арьес говорит, что эпоха барокко – это 17 век, относиться начинает к смерти уже, простите, как к чему-то сексуально привлекательному. Отсюда возникает то, с чего началась история музейного дела в России – кунсткамера в Петербурге. Первую кунсткамеру привез Петр из Голландии. И если помните, то она началась с заспиртованных уродов, младенцев. Вот эта мода на то, чтобы спиртовать смерть, пришла к нам из эпохи барокко. И спиртовали на самом деле очень красивых младенцев. Это потом появилась мода на уродов. Очень красивых младенцев, красивых девушек спиртовали. Это прям как по книге «Парфюмер». Спиртовали, да, чтобы смерть вызывала на самом деле почти сексуальное явление, почти некрофилию. И вот отсюда, как ни странно, вроде бы ужас какой-то. Это же изгиб. Кстати сказать, художники в это время, например, знаменитый портрет святой Екатерины, который язычники отрубили две груди, и она несет их на подносе, это почти сексуальное откровение накануне смерти. Так вот, Филипп Арьес пишет, что смерть переживала все, и даже сексуальное влечение. И вот то, что мы называем, например, современным музейным делом, возникло из кунсткамеры, возникло из этого странного, почти некрофилического отношения к смерти. Смотрите, как по-разному является. А современное отношение к смерти – это стыдливое отношение к смерти. Современный человек, кстати сказать, на него влияет именно протестантская этика во многом, через вот это вот влияние американизма и так далее, об этом мы уже говорили. Он не хочет стареть. Он не хочет быть больным, он бегает к врачам, он поддерживает свою молодость, вся реклама на это направлена. Что это? Это страх перед смертью.
Да, уход от смерти, да.
Да. И кладбище у нас где-то на окраине, где-то мы стыдимся этого. Мы детей чаще всего не любим, чтобы они присутствовали на похоронах. Мы не хотим травмировать их психику. А для средневекового человека и для человека других эпох это было нормой, это было то, что живет рядом. И это, может быть, укрепляло человека и, может быть, делало его более мудрым, я бы сказал. Может быть, не удерживало его от многих глупостей, от многих непредвиденных поступков, последствия которых он даже не может предвидеть. А смерть в этом смысле останавливала руку того же убийцы и так далее.
Прошу прощения, есть еще телефонные звонки. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, у нас сегодня женский день, да, простите.
Да, да. Март, весна, да.
Такой вопрос. И в работах Карамзина, и у народов Индии был такой обычай или традиция, когда если хоронили мужа, то обязательно жену умершвляли и отправляли вслед за мужем. Поясняя это тем, что жена в этой жизни не была одна, а вот в той жизни она вместе с мужем в хорошей такой, сказать, ауре. А с родителями поступали как? Если родители были престарелые, чтобы они в этой жизни не мучились, их тоже насильно как бы умерщвляли. Вот основная позиция вот тех времен, той логики, как ее пояснить?
А я вспоминаю знаменитый фильм японский, где-то 80-е годы прошел у нас в прокате, режиссер Имамури, называется этот фильм «Легенда о Нараяме», когда в японской деревне происходит обряд, очень близкий к тому, который вы описали сейчас, когда своих престарелых родителей сносят на некую гору, где они должны умирать, заканчивать свой жизненный путь. Ницше в своей книге «О пользе и вреде истории для жизни» приводит еще ряд таких же примеров жестоких обрядов, где он объясняет это таким образом, что вот это и была молодость цивилизации, как он считает. Но Ницше известный нигилист, верить ему или нет, это дело каждого. И он считал, что вот таким образом обновляется кровь, что таким образом умирает память поколений, что таким образом рождается нечто новое, которое будет делать свои ошибки, а не повторять чужие. И он говорит, говорил о том, что мы, западноевропейская цивилизация, живущая памятью, хранящая своих мертвых, живущая традицией, на самом деле цивилизация, которая обречена на гибель, которая обречена все время и вечно стареть. Может быть, такое объяснение, может быть, какое-то другое, если вы хотите узнать. Но я думаю, что здесь речь идет о язычестве, а язычество, в отличие от монотеистической религии, относится к смерти совершенно по-другому. И особенно, когда речь идет о таких восточных культурах, как Япония, Индия или что-то еще в этом роде. На мой взгляд, они совсем по-другому воспринимают мир. В этом смысле они для европейцев инопланетяне, как европейцы для них.
Давайте два последних звонка, мы успеем еще принять и будем подводить итоги. Хорошо. Елена, здравствуйте.
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 Вот, вы знаете, иногда, может быть, молодежи не нужно какие-то книги читать, мне кажется. Угу. Вот сейчас одни элементы язычества очень проявляются. Я такие случаи знаю. Например, о лорде Байроне, ведь вы знаете, что он хранил череп своего друга. Угу. Или, к примеру, Джованни Боккаччо в «Декамероне». Описывает случай, когда девушка, помните, она отрезала голову возлюбленного и потом вырастила в вазе отличный цветок. А вы знаете, сейчас это есть.
Ну, мы знаем, что еще одна из испанских королев возила с собой труп возлюбленного. И это, как бы это сказать, как это рассматривать, явление культуры или аномалия личной психики? Тут трудно сказать.
Давайте один еще звонок последний. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хочется спросить, кому умирает легче, людям низкого культурного уровня или очень образованным, глупым или с чувством юмора? Да, кстати, напомню слова Александра Аронова, поэта. Ну, приблизительно так. На смертном одре я лежал, но что-то мне не умиралось.
Спасибо, Владимир. Спасибо. Вот такой прагматичный вопрос, цинизм. Кому легче умирает?
Я бы на это ответил таким образом. Не испытаешь, не поймешь, что называется. Потому что это такой всегда индивидуальный опыт.
Потом не с кем поделиться.
Да, потом не с кем поделиться. Но я помню, например, как умирает император Веспасиан, как это описано, если не ошибаюсь, у Светония. Он попросил... Веспасиан был циником. Это вот к нему принадлежит фраза «пекуния нон олит». Это он первый начал брать, то есть деньги не пахнут. Это он первый начал брать плату за туалеты. Да. Так вот, вроде бы этот практичный император Веспасиан, который очень много сделал для Рима на самом деле, он, умирая, попросил, чтобы ему принесли доспехи. Он собирался встретить смерть, во-первых, стоя, во-вторых, во всеоружии. Ну вот как вот, ну кто вот, вот легко ему умирать было или нет? Откуда он взял эту потребность? Мне кажется, смерть – это такое же вдохновение, как писать стихи, как писать романы. Это особое ощущение человека. И все зависит от человека, как он воспринимает это откровение.
Ну что ж, наша программа подошла к концу. Вот смс-ка пришла, ваши студенты благодарят, спасибо Евгению Викторовичу. Но не щелкайте так громко ручку в эфире. Это я мышкой щелкаю, чтобы ваши смс-ки отправить. Так что не ругайтесь на Евгения Викторовича. Жизнь кругом, жизнь продолжается. Спасибо большое. До встречи через неделю. Какие темы мы наметим для разговора в следующий вторник?
Вы знаете, вот здесь был задан как-то вопрос на нашей передаче о том, что же такое просвещение. Просвещение как эпоха. Просвещение, которое вроде бы светлая эпоха, в которой не было никаких противоречий, которая вела нас к прогрессу. И что такое прогресс? Просвещение и прогресс. Вот прогрессируем мы по отношению к прошлому, или регрессируем, или же какой-то другой процесс происходит у нас.
Я деволюция, деволюция, сказал ученый.
Вот давайте, мне кажется, вот на эту тему. Раз был задан вопрос про просвещение, он прозвучал так живо, давайте вот эту тему и поговорим.
Интересный разговор, так что подключайтесь к нему ровно через неделю. Программа Евгения Жаринова «Карт-бланш». Это у нас будет, что уже, 27 марта, последний вторник первого весеннего месяца, первого квартала бухгалтерской отчетности. Спасибо большое. Через полторы минуты очередная порция новостей. Оставайтесь с нами. Радиостанция «Говорит Москва».
Мы не вещаем, мы разговариваем. «Говорит Москва», 92.5.